«Такая зверушка».
Добрый вечер, дорогие кошки-собаки, а также их владельцы и заводчики. Меня зовут Антон Челышев. В нашей студии, как обычно, по субботам, кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Здравствуйте, доктор.
Здравствуйте, добрый вечер.
У нас есть новости. Собственно, все уже в курсе этих новостей. Госдума приняла, Совет Федерации одобрил закон об ответственном обращении с животными. Все это произошло очень быстро, буквально там за какие-то, получается, 2-3 дня, второе чтение, третье чтение и одобрение Совета Федерации. Но вот эта спешка сразу, конечно, многих насторожила. Ну и действительно, к этому законопроекту, пока еще все-таки законопроекту, он в законную силу еще не вступил, есть очень много вопросов. Были они и в Совете Федерации, но, тем не менее, Верхняя Палата Парламента документ одобрила. В общем, как-то быстро все произошло в конце декабря, в конце года зоозащитники даже оглянуться не успели. Вот. Поневоле напрашивается вопрос, а не на это ли был расчет на самом деле? Ну, ладно, это все лирика. В нашей студии был депутат Владимир Бурматов, собственно, один из тех, кто этот законопроект вносил и активно защищал, отстаивал. А вот тех, кто выступает против этого законопроекта, кто его обоснованно критикует, в студии не было пока. Но вот сейчас я хочу дать возможность высказаться тем, у кого есть вопросы к этому законопроекту. На прямую связь со студией выходит кинолог Евгений Цигельницкий, преподаватель отделения кинология государственного, бюджетного, как бы не ошибиться, профессионального образовательного учреждения города Москвы, образовательный комплекс градостроительства «Столица». Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте представим, что документ вступил в законную силу. Вполне возможно, что до конца года он будет подписан президентом, и тогда вот сразу после праздников заработает. Что изменится для владельцев животных в связи с принятием этого документа?
Ну, я бы хотел прежде всего сказать, вообще в целом охарактеризовать этот документ.
Давайте.
Как смесь изящного с зачумленным. Поскольку ни у одного нормального человека не возникает протеста против того, что с животными надо хорошо обращаться, их нельзя мучить, их там нельзя как-то ущемлять, их истязать. Вот. Но то, что написано, представляет собой какой-то такой правовой бешбармак, хаос. Там, начиная от ужасной совершенно терминологии, например, там метис двух пород назван почему-то в законе гибридом, хотя гибрид – это межвидовое скрещивание. Вот. То есть люди не знают биологии, не знают кинологии, ничего не знают, но тем не менее пишут законы. Вот. И, в общем, что будет, я могу сказать приблизительно. Во-первых, оно будет не сразу, потому что закон очень сырой. И сейчас наши эти, так сказать, активные принтеры, да, они не стесняются делать сырые законодательные акты, а потом там от 180 дней до 2 лет за этим за всем наблюдают, как оно идет, и дополняют его подзаконными актами, административными актами, ну, то есть, понимаете, да, то есть наполняют этот закон. Значит, что нас ждет? Нас, во-первых, ждет ни в одной стране мира, даже самой богатой, нет такой практики, когда пожизненно все животные в приютах живут. То есть в государственных приютах везде животное содержится строго определенный срок. Если за это время оно не востребовано благотворителями или индивидуальным владельцем, оно элиминируется. Потому что иначе у нас через 15 лет страна покроется приютами, через 15 лет расходы на приюты догонят ВПК, через 25 лет они их перегонят, через 50 не останется свободных площадей там, где живут люди, значит, для строительства домов. Придется сносить, наверное, дома, чтобы строить приюты еще. Вот, это такой момент очень серьезный. Второй момент, значит, там в этом законе пытались добросовестно прописать процедуру выгула собак. Значит, их надо выгуливать на выгулах. Во-первых, 70% населения страны живет в условиях отсутствия этих выгулов, физического отсутствия. Там, где даже эти выгулы есть, мы в Москве, например, мы очень хорошо живем, у нас есть выгулы. У меня недалеко от дома их 4 штуки. Они расположены в парке. Парк с некоторых пор огорожен оградой, потому что у нас вообще, наверное, сейчас самый успешный бизнес – это бизнес по производству оград любых. Ну, любых оград, это очень будет процветать. Вот. И во всех воротах этой ограды висят предупредительные таблички, что выгул собак запрещен. То есть достаточно несколько инспекторов пустить по дворам, а несколько инспекторов поставить на этих воротах, и все. То есть я с собакой не могу войти в выгул, но не могу гулять во дворе. Вот, и можно собирать деньги, то есть это по принципу, знаете, как алкоголик с дохлой кошкой, кисонька еще 100 грамм. Вот, деваться некуда, мы летать-то не умеем. И, ну, там много, в общем, много. Это, вы знаете, никакого эфира не хватит на то, чтобы все моменты эти подробно разбирать. Я что хочу сказать, что есть определенная достаточно серьезная позиция у руководства Российской кинологической федерации, вот у нового президента Владимира Семеновича, и на сайте заведена страница, посвященная этому законопроекту. И те люди, которых, конечно, это сейчас, мягко говоря, немножко оглушило, вот это событие, потому что они в полной тишине этот закон срочно, экстренно, там, за 12 часов приняли. Эти люди должны понимать, что еще ничего не кончилось, потому что закон еще не подписан президентом. Еще не написаны подзаконные акты. То есть еще достаточно большая предстоит работа, в процессе которой люди должны осознать, что этот закон готовила очень небольшая, сплоченная и активная группа, ну, достаточно безумных зоорадикалов со стеклянными глазами. Вот. Они привлекли внимание, они устраивали голодовки, пикеты, митинги. А вот миллионы других людей, они сидели как кролики. Как кролики, и надеялись на русский авось. Вот тот момент, когда можно было надеяться на русский авось, он закончился. То есть все вот эти миллионы владельцев животных, чьи интересы напрямую этот закон может затронуть, он может затронуть интересы вплоть до того, что наши дети породистую собаку будут видеть только по телевизору.
Евгений, вот, а как этот закон отразится на работе?
Тоже запрещено.
Я читал ваш отзыв, да, по поводу этого закона. Если, опять же, вчитываться в текст, как этот закон отразится на работе ветеринарной индустрии, вообще ветеринарных врачей, ветеринарных клиник?
Ну, где-то он может им даже пригодиться, но я не работаю в сфере бизнеса, я учу кинологов для государственной службы. На службах он тоже плохо отразится, опосредованно. Потому что удар по любительскому собаководству, собак-то где берут службы? Они же
правильно ли я понимаю, что в законе нет обязательного требования о чипировании собак?
Сейчас нет, неизвестно, что появится. Я хотел другое сказать. Uh-huh. Я хотел сказать, мы не знаем, я еще раз говорю, что это пока сырой такой полуфабрикат, который будут дополнять. Так вот, как его дополнят, уже, в общем-то, зависит от людей, которые держат животных. Эти люди должны, ну, не выходя за рамки правового поля, тоже могут выходить и на митинги, и на пикеты. Эти люди могут собирать подписи, поднимать социальные сети, посылать письма, чем больше, тем лучше, индивидуальные письма во все инстанции, начиная от всяких служб одного окна и заканчивая администрацией президента, чтобы там у них почтовые ящики были полны, чтобы люди, которые будут писать, так сказать, мясом наполнять этот закон, чтобы они понимали, что они задевают интересы миллионов граждан. Законопослушных, не сделавших ничего плохого. И вот в том виде, в каком этот документ написан, это такая бомба, которая может только усиливать социальную напряженность и такая бессмысленная дубина.
Евгений, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был Евгений Цигельницкий, российский кинолог, преподаватель отделения кинологии Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы, образовательный комплекс градостроительства «Столица». Естественно, за ходом, за судьбой этого закона, за процессом написания подзаконных актов будем следить очень внимательно. Если у вас есть свой отзыв об этом документе, если вы с ним ознакомились уже, пожалуйста, присылайте его нам в WhatsApp Viber на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Вообще, программа у нас сегодня... Как обычно пройдет в ответах на ваши вопросы, их и присылайте нам, друзья, на 967-200-97-02 или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Насколько я знаю, из вот этого закона удален пункт об обязательном чипировании животных, и это вкупе с обязательным содержанием всех животных в приютах, это, конечно, да, это очень серьезный пробел, на мой взгляд. Продолжим после новостей.
Вот такая зверушка.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. «Комсомольская правда», прямой эфир. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». А нам начали потихонечку писать сторонники и противники этого закона. Вы, собственно, друзья, можете себя ни в чем не ограничивать, присылайте свои сообщения с критикой или с поддержкой этого документа и, собственно, с вопросами ветеринарного характера, как обычно мы и делаем каждую субботу, на эти ваши вопросы отвечаем. 967-200-9702 – это номер нашего телефона для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. 967-200-9702. Звонить в студию по номеру 8-800-200-9702 можно и нужно. Вот вопрос, это, видимо, авторам закона. Вы серьезно считаете, что животные могут испытывать эмоции, что их нельзя истязать, тем более убивать? Нет, ну, естественно, их нельзя истязать, и их нельзя убивать, само собой, разумеется. Сейчас, конечно, нам сейчас будут писать, а как же там мясная промышленность? Ну, слушайте, это другая история. Там животные убиваются гуманным способом.
Я так понимаю, что это вопрос с подвохом, да?
Ну, конечно, мы...
Эмоции, безусловно, конечно, собаки и кошки испытывают. Их по психическому развитию можно сравнить с 3-летним ребенком. Да? И они испытывают и грусть, и радость, и боль, и все остальное. Конечно, вопросов это никаких не вызывает. Много вопросов очень действительно по формулировкам этого закона. Мне кажется, это здорово, если будет у нас возможность обсудить эту историю отдельно. Очень волнует то, с какой скоростью действительно все это принимается. И что же эти за люди, которые участвовали в составлении этого закона? Есть...
Ну, назвать метиса гибридом, это, простите, это сильно.
Ну, вот есть ветеринарное сообщество, да, у нас в России. И я не знаю ни одного человека, который... хоть какое-либо участие принимал в составлении этих законодательных формулировок.
То же самое мне сказали в Российской кинологической федерации. То есть профессиональных кинологов не привлекали к работе над этим законом.
Они напрямую касаются очень важных вопросов. И действительно, это вот то, что свойственно, к сожалению, нашему законодательству. Наличие пробела, который потом заполняется так, что мало никому не покажется. То есть вот это реально удар дубиной будет по многим очень аспектам. Это не может не вызывать, конечно, опасения.
Непонятно, чего добивается критик закона, пишет слушатель. Ждать еще 8 лет. Над законом долго работали сотни людей. Приняли более 10 поправок. Сверялись с десятками ведомств. Закон нужен. Слушайте, если бы вы показали эти поправки экспертам Минсельхоза, они бы начали бы громко смеяться, сдается мне. Вот. Может быть, вы говорите, сотни людей. Каких людей? Какова квалификация этих людей? Такое ощущение, что этих сотен нянек дитя оказалось не чтобы без глаза, а ему и хвост, и уши купировали.
Совершенно верно.
Некоторые жизненно важные органы.
А потом зоозащитники – это прекрасные люди, у которых благие цели, но речь идет о том, что к таким вопросам должны привлекаться профессионалы, да? Вот есть такая профессия кинолог, это профессионал. Есть такая профессия ветеринарный врач, это тоже профессионал. И так далее. Что за люди и какое у них мнение и отношение к животным, очень много в этом вопросов. Почему такая скорость принятия этих решений?
Тут, кстати, вот в конце декабря сразу несколько Дума приняла законов вот столь же быстро. Такое ощущение, что вот прям вот хотели добиться какого-то высоких цифр в отчетности. Вот и закрадываются смутные сомнения у меня, смутные подозрения. Уважаемый Антон, в законе прописывается возможность применения программы ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в среду обитания. Может, критик-кинолог не знает, но в передовых странах мира именно эта программа позволила радикально улучшить ситуацию с безнадзорными животными. животными. На первых порах неагрессивных и провакцинированных животных нужно возвращать в места обитания. Главное, для начала, пресечь бесконтрольную репродукцию. А вот здесь я ставлю точку, я здесь с вами абсолютно согласен. Что у нас в законе сказано по поводу бесконтрольной репродукции? Ничего. Я не зря спросил по поводу чипирования. То есть у нас, что у нас получается? Владельцы животных не будут нести по-прежнему никакой ответственности за то, что они животное взяли, не понравилось, выбросили. Никто не знает, кто его выбросил, значит, пожалуйста, можно это делать. А потом мы должны всех этих животных, как справедливо, с моей точки зрения, отметил Евгений Цигельницкий, забирать в приюты и там их держать до скончания века. Ну, получается так.
Насколько я знаю, программа «Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в среду обитания» работает у нас уже много лет. И вопрос в том, что зачастую некоторые организации нечестным образом получают гранты на осуществление вот этих вышеописанных целей, и никто должным образом не расходует контролирование вот этих средств. И я знаю, что есть уже несколько уголовных дел в прошлом, да, которые были заведены, но это целая индустрия по зарабатыванию денег. Вот эта программа. И что в ней изменилось, и как она будет выглядеть теперь, ну...
По поводу выпуска в среду обитания, слушайте, я, конечно, я, честно скажу, ни разу не был в США, но регулярно смотрю документальные там всякие проекты о том, как работают там соответствующие службы по защите животных в разных штатах США. И я постоянно слышу о том, что вот спасли животное, потому что если бы его не забрали из приюта, через два месяца его бы усыпили, потому что закончился срок его содержания в этом приюте. То есть вот эта система действительно, как нам говорят, в продвинутых странах мира работает. Вот, то есть человек, я к чему говорю, я не за то, чтобы убивали животных, я за то, чтобы человек, который животное взял, а потом выбросил его, понимал, он его не выбросил на произвол судьбы и, дескать, вот пусть добрые люди подберут, нет, он его убил медленно, то есть это животное умрет через, условно говоря, там полгода нахождения в приюте, если оно, конечно, до приюта, в принципе, дойдет, добредет и... доживет. Так, вот я к чему. Давайте несколько погасим эмоции. Конечно, пригласим экспертов с той и с другой стороны, сторонников, противников, и пусть они поспорят, а мы с вами, Илья Владимирович, кофе в это время попьем. Да, и будем еще разнимать. У нас уже есть опыт. Про кота пишут. Мишаня пишет про кота. Живем в частном доме. Кот часто просится на улицу на ночь. Возвращается всегда побитым. Как его натренировать, да, чтобы мог постоять за себя?
Это очень хороший вопрос. Как натренировать кота постоять за себя? Я думаю, что его ночные вылазки на улицу и есть тренировка. Да? Со временем он станет опытным и сильным.
Коту 2 года. Ну, 2 года, слушайте, он еще по юниорам вообще выступает.
Так вы его успели кастрировать или нет? Если он не кастрированный, ему очень нужно на улицу, поверьте мне. Если вы его кастрируете, ну, какое-то время можно его не выпускать, а потом он и сам ходить перестанет, скорее всего.
Так, вот тут Дмитрий с вами спорит, Илья, не совсем так. Недавно в СВВ было законодательно запрещено для подрядчиков, занимающихся отловом, и это ставило многих в тупик относительно судьбы отловленных животных. Теперь эта норма возвращается, что очень важно. Ну, Дмитрий, вот оставим это, что называется, без комментариев, если, конечно, Илья Владимирович, вы никак это прокомментировать не хотите.
Не буду комментировать, действительно. Мне кажется, что мы сейчас очень много потратим времени и потратим время на эту дискуссию. Было бы здорово действительно нам обсудить это с экспертами, которые очень хорошо разбираются в законодательстве и в нюансах вот этих вот вопросов.
Давайте Вадима послушаем. Телефонный звонок у нас. Вадим, здравствуйте. Откуда вы и что у вас случилось?
Здравствуйте, уважаемый Антон, Илья, Нижний Новгород. К сожалению, вашу юридическую, мою любимую тему не удалось послушать. У нас проблемы со связью в Нижнем. Вот я слышал, как уважаемый Илья упомянул очень нужные профессии кинолога и ветеринара. Вот он забыл только еще одну очень важную в данном контексте. Это профессия юриста. И поэтому, если бы Антон не отпустил нашего общего любимого друга Леонида Дмитриевича, вот ваша компания утроилась бы, вы бы очень, очень продуктивно бы побеседовали.
Леонид Дмитриевич специализируется на том, что передвигается быстрее кошек и собак, ему больше машины нравятся, поэтому это не совсем его тема. Поэтому вот мы ровно поэтому его с миром каждую субботу вот и отпускаем в 5 часов вечера. Так, успеем мы еще успеем ответить на вопросик, а может даже не на один. Сколько должна есть собака весом 12-13 килограмм возрастом в один год?
Если речь идет о кормах, о корме, не забывайте, что каждый производитель эту норму указывает. И на этом очень важно обращать внимание, что там указана суточная норма, которую вы делите на количество раз, количество приемов пищи в сутки. Да, зависит от того, сколько раз вы кормите кормом собаку. Всегда стоит помнить о том, что есть не только мера оценки необходимых потребностей в граммах, да, но есть мера оценки, которая позволяет вам, посмотрев на вашу собаку, понять, насколько требуются и дополнительные питательные вещества, или наоборот, уже избыток, да, их присутствует. То есть важным самым критерием, потому что есть животные с разным уровнем обмена веществ, так же, как и люди. Есть животные, склонные к полноте, это зависит от многих факторов. Стерилизована, кастрирована собака или нет, насколько она активно ведет образ жизни. Поэтому нормы конкретной для каждой конкретной собаки не существует четкой, да, и это процесс, который нужно постоянно контролировать и отслеживать.
Продолжим после рекламы и новостей.
Вот такая зверушка.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Вот такая зверушка.
Кстати, возвращаясь к закону о защите животных, вот насколько я могу судить, закон не дает однозначного толкования, скажем так, однозначного ответа на вопрос, разрешены притравочные станции или запрещены, потому что закон вроде бы запрещает натравливать одних животных на других животных и на людей, а с другой стороны, а в служебных целях, пожалуйста. Да. А притравочные станции, простите, там собаки не для развлечения на медведей и на других зверей натравливаются, а для того, чтобы свои служебные качества развить. Так что, извините, это вопрос. Они как бы запрещены или не запрещены? Я просто к тому говорю, что даже если там кто-то считает, что они запрещены, а закон может толковаться по-разному, то люди, которые этим занимаются, естественно, воспользуются им так, как им удобно и выгодно. Так.
Владелец, который спрашивал про кормление, да, спрашивает, уточняет, что он кормит собаку не сухарями. Да. Видимо, это имеется в виду, что
не
он кормит
корм,
натуральной
корм.
Пищей. Угу, да. Угу. Ну, смотрите, есть такой, скажем, такой вариант расчета необходимого потребления, ну, в первую очередь, мяса, потому что если вы не кормите кормом, вы должны давать собаке сырое мясо. И в среднем собака должна получать от 20 до 30 грамм мясо на килограмм в сутки. То есть если у вас собака весит 12 килограмм, то максимальная порция мяса должна составлять приблизительно там, 360 грамм суточная. Да? И эта доля в корме, да, доля мяса должна в среднем составлять 30-40% в свою очередь. Да? То есть остальное – это какие-то овощи, крупы и что-то еще.
Вот нам пишет Светлана, нет, это другое сообщение, не Светлана, пишет, не подписался человек. Добрый вечер, я некоторое время назад был волонтером общества защиты животных, трудился полтора года на ферме, ухаживая за животными. Выводы, двоеточие. Первое, необходимо обязательное чипирование и дальнейшее привлечение к ответственности хозяев в случае нестерилизации животных. Второе, я против ОСВВ, так как это небезопасно применительно к собакам. Как ни прискорбно, третий пункт, но я против пожизненного содержания животных в приюте. Четвертое. В Вологде местными властями приняты нормативные акты, обязывающие департамент градостроительства создать приют для животных. При этом в городе приюты созданы обществами защиты животных за счет пожертвований. Также нужно обязать власти организовать места выгула. Ну, помимо приютов. Вот такое вот сообщение пришло. Пишет, вновь Дмитрий пишет, зоозащитники Твери очень хотели бы продолжить обсуждение этой темы. Руководитель нашей зоозащитной организации, юрист по образованию, выступал в федеральных СМИ. Пригласите его на эфир про закон. Он сможет толково и внятно доказать важность принятия этого закона. Да никто не сомневается в том, что закон о защите животных должен быть принят. Это очень важно. Но он должен быть толково написан, понимаете? У меня сейчас перед глазами есть отзыв об этом законе, который написал профессиональный юрист-конституционщик. На 13 страницах дана полная раскладка по юридическим ляпам, допущенным в тексте этого закона. Давайте, знаете как, прежде чем мы будем говорить, нравится нам дом или не нравится, давайте мы убедимся в том, что он построен из нормальных бревен, а не из гнилья. Давайте мы сначала юридическую основу этого документа в порядок приведем, а потом уже будем о содержательной части говорить. У нас звонок телефонный, да? Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вам слово, пожалуйста. Откуда вы, Дмитрий?
Уроженец города Челябинска, проживаю здесь же.
Ага, прекрасно.
Здравствуйте.
Илья Валерьевич, вопрос такой. Являюсь счастливым обладателем собаки породы южноафриканский бурбуль. Собака крупная. Интересует, можно ли давать таким собакам сырые кости? Если да, то какие и какова от этих костей польза? Спасибо.
Да. Южноафриканскому бурбулю, наверное, холодно сейчас в Челябинске.
В квартире.
Слушайте, а вот тоже вопрос. Если не давать южноафриканскому бурбулю кости, он сам их может кого-нибудь, да?
Ему можно давать кости львов. На самом деле вопрос очень актуальный. И вы правы, зачастую, вот я, например, лично вижу проблемы, которые обусловлены тем, что собакам дают кости. Да? Во-первых, это должны быть кости, которые собака не может превратить в мелкие осколки. Да? И здесь уже все зависит от собаки. Наибольшую опасность представляют тонкие пластинчатые кости, которые собака может проглотить. Да? И они могут либо на первом этапе, да, остаться в пищеводе и не попасть в желудок и вызвать очень тяжелую, даже угрожающую жизни проблему. Или попасть в желудок, никуда оттуда не деться, их только хирургически можно извлекать. В более тяжелых случаях происходит нарушение целостности, да, органов из-за того, что происходит перфорация. То есть форма костей способствует тому, что они травмируют либо пищевод, либо другие части пищеварительного тракта и вызывают очень серьезные осложнения. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что собаке, если дать много костей, то вот у кости есть такая относительно мягкая часть, это эпифиз, да, то есть такой верхний и нижний конец кости. И у собаки появляется возможность его сгрызть, и если это большое количество мягких костей, да, то собака набивает себе желудок, и у нее развивается механическая непроходимость. То есть эти кости из желудка не могут нормально эвакуироваться и, соответственно, никуда оттуда не деваются. И эта ситуация тоже требует вмешательства. Поэтому вы можете дать собаке кость, в этом ничего нет плохого. Но за ее, скажем так, употреблением необходимо следить, да, не позволять животному, если у него получилось ее разгрызть, поедать вот эти осколки и так далее.
То есть, Вадим, да. Угу. Вадим, а у вас вот крупный, да, у вас кобель?
Дмитрий.
О, Дмитрий, простите, Вадим был предыдущий слушатель, да. Дмитрий, кобель у вас, да?
81 килограмм.
А, вот да. Я как раз о весе хотел, да, они да, до 90 да.
вырастают. Но причем это не жирная собака, Александр, это сплошные мышцы.
Понятно, понятно. Кстати, точно, да.
Смотрите, а еще оптимальным вариантом является то, что вот остатки каких-то сухожилий или мясных частей на кости, да, позволять их сгрызть собаке, потому что она, как говорится, маслает эту кость, поедает вот эти относительно мягкие части, и при этом не успевает грызть саму кость.
Так потом попробуй отними вот это вот то, что она с масла, масол оставшийся отними.
Однокилограммовой собаки.
Кстати, насколько я знаю, бурбуль не признан Международной кинологической федерацией. Порода. Вот. Так что, ну, Ну, ладно, это к нашей истории не имеет никакого отношения. Спасибо вам большое за звонок.
Спасибо.
Я напоминаю, что можно позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Я не стал бы высмеивать этот закон и нападать на него, пишет слушатель. Лучше теперь перейти к конструктиву. Это не догма. Его можно корректировать, дополнять, совершенствовать. Вот этим надо заниматься. Да кто ж спорит, конечно. Так, по поводу... Ну вот, анонимное сообщение мы прочитали. Человек не подписался о том, как он работал в приюте. Вот. Давайте Вадима послушаем теперь. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, выручайте. Вадим, Подмосковье. Вчера подбила машина. Он с визгом убежал. Вот что с ним сейчас? Я найти его не могу. На даче живу, но найти его не могу. Нигде на его явках нет. Что с ним может сейчас быть? Где он и как?
В шоке. Это убежал, ваша собака?
Да, да, это моя, да.
А какой возраст?
Ну, 2 года ему.
2 года. Ух, непростая эта ситуация, и, наверное, вы сами прекрасно понимаете, что с ним может быть все что угодно, потому что последствия травмы, ну, то есть надо понять, насколько серьезную травму он получил, куда удар пришелся, вы видели?
С визгом убежал своим ходом и пропал.
То есть его сбила машина, вы этот процесс видели, наблюдали?
Да, да, его стукнула машина, да, он отлетел, убежал своим ходом и пропал. Вот что с ним сейчас может быть? Где он? Очень домашний, послушный пес.
Ну, к сожалению, где он, я не смогу вам сказать.
Нет, а какой регион? Вот, какой регион?
А травмы какие? Подмосковье. А какие травмы могут быть? Что он сейчас может?
Ну, давайте призовем, может быть, слушателей Подмосковья, если кто-то. А конкретно какой район Подмосковья?
Ну, за Домодедово, Зиновкино, все. Но просто он не может никуда. Он такой, он местный, прям как гриб домашний. Он такой.
Самые опасные травмы – это тупые травмы грудной клетки и брюшной полости. Да? То есть травмы, которые сопровождаются нарушением целостности органов в брюшной полости. Поэтому если к нам попадает собака, сбитая машина, мы сразу же первым, что делаем, делаем рентген, исключаем наличие свободного газа в грудной клетке, что может являться свидетельством пневмоторакса, так называемого, да, и свободной жидкости в брюшной полости. Если вы его найдете, я очень надеюсь, что у вас получится это сделать, его незамедлительно нужно привести в клинику, потому что, несмотря на то, что он внешне может выглядеть вполне хорошо и не иметь никаких повреждений, тем не менее, обязательно ему сделать нужно рентген грудной клетки и брюшной полости, и еще УЗИ брюшной полости. Вот, потому что тупые травмы грудной клетки, они всегда, никогда не проходят без последствий. Важно понять, имеет ли смысл вмешиваться или можно ничего не делать.
А тот факт, что собака после столкновения смогла сбежать, это хороший знак? Или...
Ну, в каком-то смысле хороший. Это значит, что у нее не разорвалась аорта или не сломался позвоночник. Да? Но, это, пожалуй, это все, что можно сказать, потому что, естественно, если животное сбито машиной, оно находится в состоянии шока. И вот это состояние позволяет достаточно длительное время проявлять физическую активность. Вот вопрос, насколько серьезные другие сопутствующие травмы. Ну, так, безусловно, конечно, это первый хороший знак, что он не остался лежать рядом с машиной.
Да, мы действительно желаем вам, чтобы вы собаку нашли. Вот я сейчас не то чтобы позлорадствовать, конечно, ни в коем случае нет, но это вот может стать для многих уроком. Если бы ваша собака была чипирована, если бы на ошейнике была бы радиочастотная метка, то вы бы собаку свою нашли бы, ну, я не знаю, не через 5 минут, а через, я не знаю, ну, через 10 минут вы бы ее нашли.
А слушатель отключился уже, да? Мы не спросили, как зовут собаку.
Кстати, опять же, не исключено, что вашу собаку кто-то подобрал и уже как беспризорную, если на ней не было ошейника с контактными данными и доставил ее или в приют, или в клинику. То есть, ну, вот этой системы поиска тоже нет у нас, к сожалению. Но, опять же, собака чипированная – это гораздо больше шансов потом найти ее, если вот есть эта электронная метка под кожей у нее. Татьяна, здравствуйте. Откуда вы? Очень коротко вопрос отвечаю после перерыва. Да.
Балашиха. Угу. 10 лет назад нашла собачку, щенка маленького. Вот сейчас вырос большой. В этом году напал на Бали блохи. Обработала. И в октябре он ушел у меня в холод уже с короткой шерстью. А вообще он сильно такой был опушенный. Бояться мне того, чтобы он на морозе был или нет?
Я так понял, что собаке 10 лет.
Да.
И вы первый раз его выпустили зимой на улицу?
Нет, нет, он у меня все время жил. Но он был очень мохнатый, а сейчас после блох он не сильно оброс.
После от блох он обработанный, правильно?
Да, 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 обработанный. Но не успел обрасти он к зиме.
Угу. Ну, я думаю, что все будет хорошо, но вам нужно за ним наблюдать, да, очень, очень активно.
Продолжим мы после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья, и свои вопросы присылайте.
Вот такая зверушка.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Вот такая зверушка.
Вообще часто, доктор, вам поступают животные с чипами? Или, например, приходит запрос от приходит владелец животного с просьбой установить эту метку?
Чипируют животных сейчас гораздо чаще, чем раньше. Смотрите, но все, что мы можем сделать, если к нам поступает собака чипированная, да, мы, конечно, можем проверить, есть ли у нее чип или нет, но информацию из базы данных мы сразу же получить не можем, то есть нам нужно отправлять запрос.
А куда, где эта информация хранится?
Есть несколько баз данных, да, вот на территории России есть несколько систем, да, и они, причем, насколько я знаю, до сих пор не объединены. Да, то есть есть там, по-моему, система «Мой зверь» или еще какая-то, где хранятся данные о владельцах и о собаке. И понять, в какой системе находится собака, не всегда просто, да, по номеру чипа. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы получить данные владельца, у нас их нет, они в закрытом доступе. Нужно отправлять им запрос. И ну, вот эта система, она тоже не отлажена, не отрегулирована на самом деле. Потому что чипируют только для того, чтобы в основном вывозить животных куда-то. Да. Если собака чипирована, ее можно перевозить в самолете и так далее. Крайне редко кто это делает, с надеждой на то, что если собака потеряется, то чип поможет эту собаку найти.
Ну и зря, он действительно поможет ее найти. А тем, кто нашел собаку, поможет найти владельца, и не будет как бы собака передана в приют, там, на передержку или каким-нибудь живодером. Ну, естественно, без злого умысла. Давайте еще несколько звоночков примем и вопросики почитаем. Присылайте, друзья, свои вопросы на 967-200-97-02, 967-200-97-02, WhatsApp и Viber, или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вот такой вопросик. У меня доберман девочка.
Кто, простите?
Ну, 4 года. Доберман девочка. Да, 4 года, ни с кем не сводил. Ничего с ней плохого не будет, если и дальше не сводить.
Да. Ну, спасибо за вопрос. На самом деле, это очень распространенный, скажем так, миф, что надо собаке хотя бы один раз дать родить, и тогда вот у нее там все процессы наладятся, и не будет никаких проблем. Это совершенно не так, потому что если говорить о физиологии собаки, да, то, по сути, собака должна беременеть каждую течку. И вот эта однократная вязка, она абсолютно бесполезна. Ну, она полезна только в том случае, если вы хотите получить от собаки потомство. Да? И вообще собаки, которые не стерилизованы или, правильно сказать, не кастрированы, то есть у них есть половые железы, это в отношении самок тоже актуальный термин, у них половые железы – это яичники, то это является потенциальной проблемой, да, опять-таки в связи с тем, что собака не беременеет каждую течку, и у нее возникает такое состояние, как гиперэстрогения, которое приводит к хроническому воспалению эндометрия, то есть ткани матки, да, внутренней. И этот эндометрит может протекать скрыто, а потом перерасти, например, в пиометру. Это уже опасное заболевание, которое требует обязательного хирургического лечения. Поэтому если вы собаку не планируете разводить, ее лучше стерилизовать или кастрировать.
Вот возвращаясь к истории с собакой, которую сбил автомобиль. Вообще, на самом деле, может быть, нам завести такую рубрику, и если вдруг кто-то собаку потерял или кто-то собаку нашел, дать возможность людям звонить, высказываться, и поможем таким образом собаке либо прежнего владельца найти, либо нового, главное, хорошего. У нас еще один звонок. Владимир, здравствуйте, вы откуда?
Добрый вечер, Вологда.
Пожалуйста.
Вот я хотел бы уточнить, вот есть ли закон, действительно, государственный думаю, принятый о содержании животных или нет, взаимосвязи защиты их, этих животных, если нет закона о защите людей от животных.
Ну, нет, почему? Что значит нет защиты закона о защите людей от животных? Все эти отношения контролируются разными законодательствами. И в конце концов, ну, есть закон о защите людей от животных. Вы что, будете брошюркой с законом от собаки отбиваться, если вдруг она на вас нападет?
Могу продолжить?
Да, пожалуйста. Продолжить. Давайте.
Ага. Дело в том, что по поводу содержания, да, есть такой закон или нет?
Не очень не совсем понимаю. Вы имеете в виду, сколько животных можно держать в квартире в одной?
Нет, есть ли закон о содержании животных? О содержании.
Вот в новом законе, в том числе и определенные вопросы по содержанию, как бы ответы на вопросы по содержанию даются, коммунальных каких-то норм по содержанию животных, их, к сожалению, нет. Да.
И в новом законе пока они тоже не прописаны, насколько я знаю.
Так пока. Что... Ну, вообще странно, конечно, ожидать качественных подзаконных актов, имея подзаконные акты, не имея нормального качественного закона, правда. Не очень хочется, опять же, возвращаться к этой теме. Мы к ней обязательно вернемся, но вот чуть позже, когда закон начнет действовать. Илья, возвращаясь к собаке сбитой, да. Вот собака же может убежать не только, если ее машина сбила, да, вот сейчас приближается время... Хлопушек, петард, салютов.
Да, это важная тема, потому что новогодние праздники – это огромный стресс не только для нас с вами, да, и в плане там каких-то нагрузок алкогольных и других. Это жуткий стресс для наших с вами четвероногих друзей, потому что первое, что появляется под Новый год, это огромное количество взрывов в связи с запуском фейерверков и петард. Да, и, конечно, вполне логично, что многие домашние животные этих громких, очень громких звуков боятся. Да, и если вы вышли на прогулку с собакой, спустили ее с поводка, и рядом с ней взорвалась петарда, я лично несколько раз наблюдал такие ситуации, что собака стартует, да, и вот в состоянии испуга, можно даже сказать, в состоянии аффекта, убегает в неизвестном направлении. Хочу призвать вас, не спускайте сейчас ваших питомцев во время прогулки с поводков, да, потому что вот этот запуск фейерверков и петард может привести к таким вот последствиям, когда собака срывается с места, выбегает на дорогу, где ее может сбить машина, или просто убегает в неизвестном направлении.
У нас еще один телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Собственно, звоню только лишь ради одного момента. Напомнить, либо сообщить тем, кто не знал, что, ну, вопрос касаемо бродячих животных, особенностей собак, их опасности. Вот предыдущий звонил, тоже как бы интересовался нормами содержания. Ну и, соответственно, статистика такова, что всего лишь 0,6% покусов людей кошками и собаками являются покусами бродячих бездомных животных. Остальные 99,4% это домашние животные, которые кусали людей. Это насчет дог-хантеров, их необходимости, ну и так далее, понимаете сами.
Да. Ну, слушайте, спасибо, да, спасибо большое. Необходимости в дог-хантерах я лично не вижу никакой, вот, правда.
Есть необходимость в их отсутствии.
У нас тут еще одно сообщение интересное. Добрый вечер. Очень интересует вопрос списка опасных пород. Он есть в новом законе. Я считаю, что это кинологический фашизм. Я владелец выставочной суки Стаффа, американского фашистского терьера, видимо, да? Каждую прогулку я подвергаюсь нападкам прохожих, а многие мои знакомые с такой же породой сталкиваются с немотивированной агрессией, в том числе заканчивающейся летальным исходом для собаки. Такой список лишь добавит истерии и агрессии в адрес таких пород. Ну, слушайте, если вы выгуливаете свои собаку на поводке, в строгом ошейнике и в, так сказать, в наморднике, главное, да, какой может быть агрессия. А вообще, в принципе, говорят, да, зачем нужен поводок там собаки. Я сам был свидетелем инцидента, когда молодой, веселый лабрадор бегал, играл, это было в парке Серебряный Бор, и вдруг подскочил к ребенку, ему было 6-7 лет, сейчас говорю было, потому что сейчас он, видимо, старше намного, он к нему подскочил, играя, и положил ему передние лапы на плечи, да, ребенок упал под тяжестью собаки и ударился головой. Вот почему. Естественно, там возникла очень серьезная сразу ситуация, потому что мама ребенка справедливо претензии предъявила владельцу животного, владельцы животных начали не совсем адекватно себя вести, я вызвал полицию, и вот только это их каким-то образом утихомирило. То есть не надо думать, что если вот собака, там, условно говоря, американский стафордширский терьер, она проблемная, а другие собаки, они вот беспроблемные. Нет, проблему может доставить любая собака, поэтому ответственность...
Да, но вообще этот вопрос очень актуальный, который вот слушатель прислал. Я считаю, что он очень правомерный, и термин вы прекрасный подобрали, кинологический фашизм в отношении стаффордов. Надо, вы совершенно правы, это очень актуальная история. Я надеюсь, что мы вернемся к этой теме. Может,
вернемся уже через неделю. Кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа был гостем нашей студии. Илья Владимирович, спасибо большое.
Приходите
спасибо
через неделю. До свидания. Неделю. Будьте здоровы.
Вот такая зверушка. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.